Пермский разворот.
Шесть на часах. Всем доброго дня. Начинаем дневной разворот. Сергей Штерн рядом со мной.
Евгения Романова рядом со мной.
И представляем нашего гостя. Давно ждали, можно сказать, эксклюзивное интервью. Редко ходит к нам следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю, поэтому очень рады нашему гостю. Игорь Владимирович Денисов, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел по преступлению против личности и общественной безопасности Следственного управления СКР по Пермскому краю. Такая длинная должность, если можно кратко. Сотрудник Следственного комитета, если можно будет кратко, да, так?
Руководитель Следственного отдела.
Хорошо, руководитель. Здравствуйте.
Вообще люди такого ранга ревностно относятся к перечислениям обычно всех своих должностных вот этих вот званий, поэтому я бы, наверное, не отклонялся бы от этого. Полностью бы перечислял руководитель первого отдела по расследованию особо важных
дел. Это долго, да. Ну что, мы сегодня... наш запрос был в следственное управление. Тема преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Жутковато она звучит. Но хотелось бы поговорить о громком деле, о поисках педофила из Чусового, как его нашли, что дальше будет, как долго будет расследоваться это дело, в чем сложность таких расследований и вообще громкие дела последних лет. Скажите, пожалуйста, ваш отдел по особо важным делам чем занимается? Чуть-чуть о себе.
Ну, собственно, работа нашего отдела заключается и отражается в его названии. Мы действительно расследуем наиболее сложные дела о преступлениях против личности. Как правило, это преступления тяжкие, либо особо тяжкие, связанные с гибелью людей, жестоким насилием над ними, причинением тяжкого вреда здоровью, как правило, повлекшие смерть, либо о сексуальном насилии, в том числе и преступления в отношении детей.
И пропажи тоже еще, да?
В том числе, да. Я думаю, что многим слушателям известно, что по факту пропажи детей возбуждаются уголовные дела по статье об убийстве. В редких случаях о похищениях. Я захватил с собой немножко статистики. Значит, за 9 месяцев 2016 года потерпевшими по уголовным делам подследственным Следственному комитету признано уже 340 детей. Естественно, не в каждом случае речь идет о гибели, либо о самых тяжелых преступлениях.
Речь идет о преступлениях против детей, 340.
Да, 340 детей пострадало от преступных посягательств.
А только за
тяжких
год?
И особо
это
тяжких.
Только за
9 месяцев.
Боже мой.
Да. Если говорить о именно сексуальном насилии, то пострадало за 9 месяцев 183 ребенка. То есть это лица в возрасте от 1 года и до 18 лет. Вообще наблюдается тенденция в этом году к увеличению роста потерпевших детей именно от сексуального насилия.
Вы можете это как-то объяснить? С чем это связано?
Вы знаете, эта тема, она актуальна на протяжении многих лет. Она, по моему мнению, актуальна была, допустим, и в советское время, когда считалось, что таких преступлений не существует.
Просто не говорили в СМИ, не, да?
Да, табу иногда было. Нам в руки попадаются, скажем так, обвиняемые, да, которые совершали подобные преступления в советское время. И когда мы поднимаем приговоры в отношении них, то вот некоторые из молодых сотрудников даже не всегда знают, что раньше специализированной статьи не было, и таких людей осуждали за хулиганство.
Даже так?
Да.
А когда она появилась, такая специализированная статья?
С введением нового уголовного кодекса. Ну, в позднем Уголовном кодексе РСФСР такие статьи уже существовали, конечно.
Контингент основной вот этих всех людей, которые попадают под категорию обвиняемых в основной массе своей, это кто? Судя по последним делам, это вполне себе такие люди, которые живут в нашем мире, вполне себе устроенные.
И самые разные люди. Вот читая некоторые новости, я так понимаю, что это вообще близкие родственники чаще всего. Отчим, дядя, не знаю, там, отец выпивший и так далее.
Вообще категории обвиняемых, конечно, самые разные, начиная от маргинального конкретного элемента и заканчивая людьми, вполне состоявшимися по жизни имеющими работу, неплохой заработок, семьи, социальное положение, семейное в том числе, да. Огромный пласт тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в половой сфере, совершается внутри семьи. То есть, ну, множество случаев совершения сексуального насилия, скажем так, отчимами, да, в отношении усыновленных, либо сожителями матери в отношении детей.
А мотив, Игорь Владимирович, какой?
Мотив, в общем-то, он всегда
они
обычный.
Они психически ненормальные? Или вот что ими движет, этими людьми всеми?
Похоть, стремление удовлетворения своих личных извращенных половых потребностей, в том числе за счет детей. Ведь если мы говорим о лицах, которых осуждают в итоге за совершение этих преступлений, значит, мы однозначно говорим о том, что эти лица признаны психиатрической экспертизой вменяемыми.
Или они не попадали еще к психиатру. Или нет, или когда они попадают, им дают срок, значит, что они вменяемы, так?
Да, то есть невменяемый человек не может быть осужден к лишению свободы. В отношении невменяемых применяются принудительные меры медицинского характера.
По каким следам чаще всего находят вот таких вот, или по какой реакции сами жертвы заявляют, либо их близкие? Просто хочется понимать, как вы об этом узнаете, потому что дело такое достаточно интимное и сокрытое, как правило.
Да, значит, если говорить об источниках получения информации о таких преступлениях, в большинстве случаев, наверное, все-таки мы обозначим, что это инициатива родителей. То есть лиц, искренне заботящихся о здоровье, как психическом, так и физиологическом своих детей. Потому что дети, как правило, склонны рассказывать о совершении в отношении них каких-то непонятных для них, как правило, действий все-таки самым близким людям, как правило, мамам. Вот. Значит, да, обращаются в правоохранительные органы и родители, но бывает, что выявляются эти преступления и иными способами. Бывает, в результате отработки какой-то оперативной информации появляются такие преступления. Бывают заявления не родителей, а, допустим, иных уполномоченных лиц. То есть это школьные педагоги, замечающие что-то, происходящее с ребенком. Да? Это школьные психологи, сотрудники полиции, работающие по делам несовершеннолетних. Достаточно. Мы принимаем, скажем так, к рассмотрению, к проверке любую информацию.
Вот по последнему делу Чусовского педофила, так называемого, я слышал, там отработали порядка 10 тысяч человек. Как вы успели охватить такой контингент количественный? За счет чего? Пробивали старые базы? Я вот знаю, у моих знакомых даже просматривали видеозаписи посетителей торгового зала и так далее, и так далее. Вот как вы реагируете на такие моменты?
Так здесь быстро? Нужно сразу сказать, что поскольку преступления в отношении несовершеннолетних, особенно тяжкие, особо тяжкие, связанные с сексуальным насилием, это приоритетное направление деятельности Следственного комитета. Для расследования таких преступлений, как правило, без ограничений выделяются и исследователи-криминалисты, и задействуется самая лучшая криминалистическая техника, все, что мы можем, все, что в наших силах. Кроме того, если говорить об этом конкретном деле, это, конечно, раскрытие этого преступления, это плод работы огромного количества людей. Здесь были задействованы фактически все подразделения полиции города и края. Даже сотрудники управления ФСБ были задействованы в некотором роде. Значит, проводилось все. Проводилось все. Начинаем мы всегда с осмотра места происшествия. Качественное выполнение осмотра места происшествия с привлечением следователей и криминалистов и имеющейся на их вооружении самой современной криминалистической техники позволило в течение первых суток-двух установить генотип преступника. С места происшествия были изъяты его следы, благодаря которым экспертам удалось выделить этот генотип. По сути, после выделения генотипа можно говорить о том, что у нас есть след, который при любых обстоятельствах, даже если в будущем случится так, что подозреваемый будет мертв, мы все равно сможем идентифицировать, что это то самое лицо оставило этот след. То есть фактически это уже на века. И это вероятность стопроцентная, что если этот человек будет обнаружен, он будет идентифицирован, то есть определен как лицо, оставившее след. Такой след был получен достаточно быстро, в течение суток-двух. И еще через одни сутки работы по делу стало понятно, что мы имеем дело с серией, которая тянется уже на протяжении нескольких лет, и уголовное дело находилось в нашем производстве. Значит,
сколько дел?
Бьемся мы. Сейчас можно говорить о трех преступлениях.
С 2008 года. Ну, смотрите, это уже преступление, когда было совершено насилие против детей, да? Но ведь было у меня две знакомых, которые живут на улице Чернышевского, и за их детьми, в общем, некий мужчина их преследовал, и дети убежали. Только две знакомых. Это сколько же было таких историй, когда дети, слава богу, убежали? То есть вот эти... Вы прорабатывали эти версии, когда... Или это не считается, ну, вот это только как это называется слово-то? Только попытка.
Отработали вариант, посмотрели.
И тут ничего сделать не могу. То есть я знаю даже, когда они обращались, им говорили в полиции, ну, не изнасиловали же, все, идите, все, слава богу, вот так вот. То есть эти моменты ему предъявить не могут. И были ли вот эти вот какую-то отдельная статистика, именно дела, которые не дошли до насилия с его участием?
Заметы, да, остались?
Да. Была какая-то такая?
Говорить о каких-то замятых делах не приходится. Такой статистики, естественно, я не располагаю. Нужно разбираться в каждом конкретном случае, да, где, что, где было, что было и чем конкретно закончилось.
То есть следователи работают по факту, ну, всегда. Есть заявление, есть дело.
Он или не он, я не знаю, но педофил держал в страхе вот этот район, улица Чернышевского. Это ведь правда, на протяжении нескольких лет. Ведь это вы знали.
Нет. Нет, вы немножко неправильно все трактуете. В этом районе, скажем так, этот человек совершил преступление впервые. По крайней мере, преступления, которые нам известны. Другие его преступления были совершены вообще в другом районе.
В 2008 году в другом районе.
Да, да, да. Поэтому говорить, что именно этот конкретный человек держал в страхе, скажем так, Свердловский район, ну, пока не приходится.
Ну вот когда в тот момент, когда случилось насилие, сразу две девочки 10-летних от него пострадали, вот с этого момента, конечно, там были по школам такие листовки, дети, родители встречали детей по вечерам.
Главный
вот
вопрос,
пока не нашли.
Который не дает никому никак покоя, почему ему удалось одновременно двух девочек запугать, они ведь, в общем-то, не такие уж и маленькие, 10
почему
лет.
Почему не сбежали, не помогли,
закричали,
не закричали друг другу. Как-то
это как-то
знаю.
Объясняется?
Да.
Это огромный стресс для детей. 10 лет — это еще не тот возраст, когда ребенок понимает вообще суть происходящих с ним событий, когда перед ним ставятся вот такие условия, такие задачи, когда детей отлавливают в подъезде.
Он угрожал, реально?
Ну, это слезы, конечно, это испуг.
Угу.
Поэтому дети...
Растерялись,
конечно,
а здесь, я не знаю, что-то можно сказать в связи с этим родителям? Какие беседы нужно вести со своими детьми?
Что им объяснять? Да,
что им говорить? Объяснять, как себя вести? Кричать, не знаю.
Бежать.
Давить на жалость? Или что вообще? Разговаривать? Или как вообще?
Сложно дать какие-то конкретные советы, да, потому что ситуации, опять же, разные. Говорить о том, что нужно оказывать сопротивление, но это может закончиться еще хуже, чем начиналось. Поэтому, наверное, самое главное — объяснить своим детям, чтобы у них не было никаких секретов от своих родителей. И если с ними произошли какие-то события, которые им непонятны, которые они сами не знают, как оценить, необходимо как можно быстрее рассказать о них родителям. Не нужно ждать, когда родители придут с работы. Сейчас у всех есть сотовые телефоны. Необходимо сразу же звонить родителям и объяснять, что именно произошло. Родителям, в свою очередь, не стоит откладывать, если они получили действительно такой тревожный сигнал. С вызовом полиции, с обращением в правоохранительные органы откладывать нельзя, потому что в таких случаях речь идет на секунды, минуты, часы. Вот. И чем, опять же, обусловлено, да? Вот все знают, что, значит, после 11 числа ловили вот этого конкретного человека в конкретном районе. Чем меньше времени прошло с момента совершения преступления, тем больше шансов на раскрытие этого преступления. Потому что, ну, мы изымаем все, понимаете? Начиная от видеокамер, радиоэлектронной обстановки и все. Все это делается как можно... Все это должно быть приближено ко времени совершения преступления. Чем дольше проходит времени, тем меньше шансов его раскрыть. Соответственно, в первые 3, 5, 7, 10 дней огромное количество сотрудников правоохранительных органов работает именно конкретно на это преступление. Может себе это позволить. И мы можем себе это позволить. Потому что с течением времени, естественно, появляются другие преступления, силы отвлекаются, и собрать такую группировку уже будет
невозможно.
Надо
сказать, что действительно следователи очень оперативно сработали. Буквально на следующий день его фотография появилась.
Вообще,
да?
На мой взгляд, это было одно из первых таких ярких, скажем так, оперативных действий. На моей памяти, вот как не журналист, а сотрудник средств массовой информации, я не могу называть себя журналистом, неважно. Вот, когда работали очень оперативно, очень качественно, и надо отдать должное вообще, в принципе, всем силовым структурам, которые подключились к этой теме.
И потом эта фотография, она помогла его быстро найти? То есть просто вот
фоторобот.
Таким образом, да.
Изначально существовал фоторобот.
Фоторобот, но он не похож на реального человека. Мы все присматривались.
Ну, более-менее похож. Да. Настоящее фотоизображение этого человека, оно появилось у нас через 3-4 дня. То есть мы располагали, скажем так, действительным изображением его лица, то есть была его одежда, рост, в принципе, был установлен, после чего перешли уже к установлению личности. И вот, получается, 15 октября было предварительно установлено, что человек с такой-то внешностью проживает в городе Чусовом. После этого туда сразу же выехала группа оперативных сотрудников, следователей и криминалистов. Этот человек был задержан, у него был изъят образец буккального эпителия. После установления ДНК-профиля стало понятно, что ДНК-профиль его и ДНК-профиль, следа изъятого с места происшествия, соответствуют друг другу.
Он что, объяснял как-то свои действия вообще? Что говорил на...
Давайте об этом после рекламы.
Давайте, да, вернемся через минуту.
Пермский разворот.
На часах. Возвращаемся в студию. У нас руководитель следственного отдела Следственного управления СКР по Пермскому краю Игорь Денисов. И до рекламы мы говорили о задержании и поисках педофила из Чусового. Это громкая история, как оперативно сработали следователи.
Мы как раз подошли к тому моменту, когда Женя заинтересовалась тем, как это происходило,
происходило,
как он себя вел.
Оказалось, что помог его найти участковый в Чусовом. Была фотография. Как себя вел при аресте этот мужчина?
Расскажите,
чем руководствовался вообще, как объяснял свои преступления?
Ну, начнем сразу с того, что рассказать все, к сожалению, я сейчас не могу вам.
Может быть, и к счастью.
Да, может быть, и к счастью. Могу сказать лишь, что задержанный и уже арестованный, помещенный в следственный изолятор, мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении этих преступлений, вину свою не признает, причастность к совершению этих преступлений отрицает, но в распоряжении следствия имеются достаточные доказательства для того, чтобы привлекать его в качестве обвиняемого и предъявлять ему обвинение. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на проверку причастности его к совершению не только тех преступлений, в которых он уже обвиняется, но и выявить дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Сейчас есть у нас некоторые наметки, пока не буду говорить, но, скорее всего, эти три преступления, которые ему сейчас инкриминируются, это не единственные и не все.
То есть он обвиняется еще, расследуются еще другие дела по педофилии.
Сейчас поднимаются нераскрытые дела прошлых лет. Сейчас смотрится объем доказательств по ним. Будем работать с потерпевшими. К сожалению, придется им напомнить о событиях, происходивших. В 2006, например, году есть у нас наметка. Вот, будем работать и...
А он жил в Чусовом и специально, в общем, для этих целей приезжал в Пермь, в другой город.
По нашей версии, скажем так, около 10 лет назад он, видимо, отметился какой-то преступной деятельностью там, где проживал, после чего начал понимать, что
мир тихий.
Круг рано или поздно вокруг него сожмется, и решил сменить территорию. С этой целью начал приезжать в Пермь. По нашей версии, в Пермь он приезжал именно для совершения преступления.
Работал таксистом?
Ну, работал таксистом он у себя там.
Нет, я вижу, как подростков иногда родители садят в такси, дают денег таксисту 100 рублей, отправляют в школу 10-летних одних детей с неизвестными мужчинами с наколками на руках. Таксисты очень часто, я так понимаю, из мест лишения свободы.
Не всегда. Не имею ничего против таксистов, но я бы сказал, что это очень опасно.
Женя по-женски сгустила краски сейчас, конечно, но да, лучше не делать так. Я вот все хочу спросить. Он ведь при задержании все равно давал какие-то первые показания. Он ведь не сразу в отказ пошел. Я правильно понимаю?
Сразу?
Сразу, да?
Он не признался ни в чем.
Нет, он не дает никаких показаний и не признается.
Много ли таких подобного рода нераскрытых преступлений, не найденных этих людей, трудно даже их назвать людьми? Много ли? Вот приходят жертвы, не знаю, как дети говорят, не знаю, как напали в подъезде, что-то, не помнят, как выглядели люди. Много ли таких дел нераскрытых?
Если говорить о делах, о преступлениях, совершенных в последние, скажем, лет 5, то таких преступлений на самом деле не очень много. Поскольку, ну, во-первых, уделяется огромное внимание этой тематике. Во-вторых, криминалистическая наука шагнула достаточно далеко в деле поиска доказательств. А в деле установления следов, значит, злоумышленников. Вот. Если говорить о событиях, происходивших, скажем так, до 2007 года, ну, определенный массив нераскрытых уголовных дел, конечно, имеется. Имеется, с ним ведется постоянная работа, отрабатываются на причастность к совершению тех преступлений лица, которые задерживаются сейчас. То есть эта работа ведется, ну, какое-то количество нераскрытых преступлений, конечно, нет.
В этом
есть.
Да. В этом деле СМИ помогли вам? Средства массовой информации?
Средства массовой информации, безусловно, помогли. Ведь именно через них распространялся и фоторобот, который в итоге позволил нам установить личность. И я бы отметил даже не только роль средств массовой информации, вообще отношение людей к этой ситуации.
Волонтеров было много?
Волонтеров было много. Ну и вот в качестве примера еще могу привести такое обстоятельство. При первоначальных следственных действиях большое внимание было уделено необходимости установления маршрутов, по каким подъехал, да, преступник на место совершения преступления. Для этого потребовалось допрашивать кондукторов, водителей маршрутных транспортных средств, которые, значит, проезжали в тот день, работали в ту смену.
Они узнали? Помогли?
Нет, они не узнали, но когда мы начали обзванивать этих людей, мы не слышали отказа практически ни в одном случае. Все очень горячо переживали. Некоторые из водителей прямо заявляли, что на их транспортных средствах установлены видеорегистраторы и в салонах автобусов, которые они готовы предоставить. То есть самый живой отклик. Самый живой отклик у горожан нашего.
Еще есть несколько к вам вопросов. Если позволите, мы их зададим после того, как послушаем федеральные новости, вернемся в студию и продолжим ваш допрос.
Пермский разворот.
Часов 34 минуты в Перми. Продолжается дневной разворот. Евгения Романова, Сергей Шторм. У нас сегодняшний гость.
Игорь Владимирович Денисов, руководитель следственного отдела Следственного управления СКР по Пермскому краю. Не так часто к нам Следственное управление приходит. Достаточно закрытая структура. Но я как понимаю, когда дела продолжаются, подробности расследования рассказывать нельзя. Почему? Ну, это такое как бы этика. Потому что это может как-то сыграть на руку преступнику?
Это может быть неприятно, во-первых, потерпевшим. Начнем с этого. Да? Особенно, когда потерпевшие являются несовершеннолетними. Это такие преступления накладывают печать на всю жизнь. И бывает, что дети даже, и, может быть, никогда не оправятся от таких преступлений. Это во-первых. Во-вторых, ну, все-таки средства массовой информации. Ведь преступник черпает оттуда информацию точно так же, как и остальные.
Поэтому
люди.
К нам пресс-служба минимально, мизерно, буквально часто из нее прямо вытягиваем. Думаю, да что ж люди не хотят нам рассказывать какие-то детали, а это связано
Поверьте, это продиктовано только интересами следствия и раскрытия преступлений, ну и, во-вторых, соблюдением федерального законодательства о защите прав потерпевших.
Игорь Владимирович, я вот за рамками эфира начал вас спрашивать. Вот эти люди, которые идут на подобные правонарушения, наказание, они ведь все адекватные, насколько я понимаю. Люди знают, что их ждет наказание по закону.
В абсолютном большинстве случаев эти люди понимают, что они делают, для чего они это делают, понимают, что в случае, если они будут задержаны, им придется отвечать по закону, нести суровую уголовную ответственность. Но, тем не менее, вот это вот стремление к удовлетворению своих этих половых, низменных потребностей ведет их на совершение преступления, все отступает на второй план.
Мир сходит с ума, вам сказали.
Да, мир сходит с ума. Мир сходит с ума под влиянием информации общедоступной.
Интернет?
Естественно, в интернете можно обнаружить все, что угодно, на что вообще способна самая извращенная мысль, фантазия и так дальше. Люди, значит, предрасположенные к совершению сексуальных преступлений, видят это. Соответственно, стирается грань где-то у них дозволенного, да, мысли о наказании за возможность такого преступления отходят на задний план, люди выходят и совершают самые страшные вещи.
Хотел у вас еще спросить по поводу профилактики. Где государство с профилактикой? Ведь лучше предупреждать хотя бы как-то в этом направлении, работать с контингентом потенциальным. Почему этого нет? Или это есть, но мы не видим? Или нам нельзя знать об этом?
Нет. Что касается работы с контингентом, специальные учеты ведутся. Самое главное, что делается в последнее время, это постановка лиц, осужденных за совершение сексуальных преступлений, на генотипоскопический учет. То есть эта возможность предусмотрена федеральным законом. Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, либо осужденные к иным наказаниям за совершение половых преступлений в обязательном порядке, у них отбираются образцы буккального эпителия, устанавливается их ДНК-профиль, который ставится как в региональные, так и в общефедеральные базы. В последующем, если это лицо совершит преступление и на месте будет обнаружен его след, за раскрытием преступления дело не станет. Это если говорить о целевой, да, скажем так, аудитории. Кроме того, профилактическая работа осуществляется и подразделениями полиции с этой категорией граждан. То есть после освобождения из мест лишения свободы такие лица не остаются без внимания. В любом случае, при поступлении информации о совершении в заданном районе преступления сексуальной направленности, такие лица отрабатываются в первую очередь.
Самое поразительное, что, допустим, по этому же последнему громкому делу, что дочери у этого маньяка, педофила, работали в органах внутренних
работают
дел.
Работают. И я так понимаю, если... Сейчас уже, возможно,
он оттуда
и не
мог
работает.
Ведь что-то тоже черпать?
Я не готов вообще комментировать эту информацию, да. Подтверждать ее, либо опровергать.
У нас служба информации очень попросила вас спросить про дело Кирилла Усольцева. Уже 4 года просто мальчик исчез, его не нашли никакие...
Никаких следов.
Да. И в других регионах тоже его искали, да?
Да, действительно, одно из самых сложных дел в истории нашего следственного управления. Что я вам могу сказать? Что расследование уголовного дела продолжается. То есть расследование уголовного дела не было приостановлено ни на один день. Продолжается выполнение всех возможных следственных действий, направленных на раскрытие преступления. Однако, к сожалению, пока... Следствие не располагает информацией, которая могла бы помочь в раскрытии. К сожалению, так бывает, бывает очень редко, когда и объем работы проведен огромный, но результата, которым можно было бы порадовать родственников потерпевшего, порадоваться самим, нет. Так иногда бывает.
А родители вообще продолжают как-то контактировать со следственным управлением? Они не потеряли надежду?
Нет, родители находятся на связи у следователя. То есть любая информация, которая становится им известна, они нам передают, и мы ее, соответственно, отрабатываем. Мы со своей стороны информируем их о тех или иных проведенных мероприятиях. Но, к сожалению, как я... уже сказал, пока преступление не раскрыто.
Нашла еще один факт. В 2012 году похищение громкое было Ильи Ярополова, но все закончилось хорошо. Мальчик сидел на остановке, его вернуло. Я так и не поняла, для чего женщина его крала из детского сада увела. Напомните это дело?
Да, это дело я действительно помню.
Пришла женщина в детский сад и взяла его. Он ее, видимо, узнал или знал и увела. Все потеряли, тут же в СМИ это все писали.
Я вам скажу так, что в последующем женщина, которая совершила это, помещалась в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Действительно, мотивация для совершения этого преступления, ну, обычным, скажем так, нам, нормальным людям, это понять тяжело. Мотивацией вкратце могу назвать то, что она всем окружающим говорила всегда, что у нее есть ребенок. И в тот момент, когда ее попросили в конце концов показать этого ребенка, она поехала в детский сад, забрала чужого ребенка и предъявила его.
И ей ничего
Слава
не было.
Слава Богу, она что она мальчика, возвратила его.
Молодец, что вернула, но ее не посадили, не осудили, ничего. Почему?
Такова конструкция состава преступления похищения, закрепленного Уголовным кодексом. В том случае, если лицо добровольно освободило похищенного, при этом в его деяниях не имеется состава иного преступления, оно освобождается от уголовной ответственности.
Были еще какие-то подобные такие истории?
Единственное, не знаю.
Понятно. Я еще вспомнила, но ужасная, тоже жуткая история в Березняках. Отчим убил 9-летнюю падчерицу. Не знаю, какие детали делал здесь. Жили, я так поняла, они семьей, потом разошлись, а позже он ее нашел и проводил до школы, да, якобы до школы. Мама отпустила его с ним. Так? Нет? Что-то?
Да, примерно так было. С утра девочка села в автомобиль к бывшему сожительницу своей матери, у которого в голове таились черные мысли.
Она ничего не подозревала?
Нет. Не подозревали ни мать ребенка, ни сам ребенок. Люди, совершающие такие преступления, крайне скрытные, стараются ничем себя не проявлять. Они никогда не делают лишних движений, которые позволили бы их обнаружить.
Это было декабрь 2015-го, он до сих пор не осужден. Почему?
Я не могу вам это прокомментировать, поскольку это уголовное дело находилось в производстве другого следственного.
Почему?
Мне об этом неизвестно.
Хочу задать на прощание, получается, так у нас эфир подходит к концу, вопрос. Выход где из всей этой ситуации? Вы наверняка с коллегами обсуждаете решения возможные вот этих вот трудных каких-то, значит, ситуаций, в которые попадают дети, родные, методы наказания, методы... Я вот просто раньше был такой миф, что, значит, подобные преступники, совершая такие преступления, попадая в определенные места, там их ждала расплата так или иначе. А сейчас вроде бы как с этим совсем все просто. Вот. Вы что предлагаете? Какие использовать инструменты для решения этих проблем?
И вообще несколько слов про безопасность детей тоже, опять же. Не садите в такси и
это
так
уже
далее.
Это сам гость пусть скажет.
Безопасность детей на 100% зависит от их родителей. Естественно, нельзя жить постоянно в страхе. Естественно, нельзя, значит, впадать в панику, как только твой ребенок зашел за угол. Но не нужно пренебрегать самыми обычными мерами предосторожности. Если у родителей есть до определенного возраста возможность водить своих детей, провожать до самого садика, до самой школы, то нужно этим пользоваться. Потому что, ну, вы понимаете, ни один родитель не простит себе в последующем, если что-то случится. Держать это в голове нужно всегда. Хотя необходимо, конечно, избегать паранойи.
А как вы относитесь, вот такие часы с тревожной кнопкой? Вот рекламируют иногда, что дети могут нажать, где они находятся, следить за ними. Нужно вообще такая вещь?
Не готов рекламировать, но любые технические средства, которые позволяют родителям контролировать своих детей, это стопроцентное благо. Стопроцентное благо, если есть возможность, то этим необходимо пользоваться.
И все-таки, какие ваши методы решения вы предлагаете, хотя бы обсуждаете кулуарно, просто интересно, есть решение этой проблемы? Кроме того, что проводить жесткую профилактику, брать у них анализы и так далее.
Не думаю, что есть какое-то стопроцентное решение.
Ну, жестко наказывать.
Просто каждый должен заниматься своим делом. Родители должны оберегать и воспитывать своих детей. Полиция и Следственный комитет должны изобличать преступников. Суды должны осуждать этих людей.
Боюсь продолжить.
Если они вменяемы, если они невменяемы, врачи должны их лечить. Только так.
Спасибо большое за интересную беседу. У нас в гостях был Игорь Владимирович Денисов, руководитель следственного отдела Следственного управления СКР по Пермскому краю.
Спасибо большое, что пришли.
Спасибо. До свидания.
Спасибо большое вам. До свидания.
До свидания.